студии Илья Харламов. Здравствуйте. Прорыв или его имитация? Лондон и Брюссель торжественно объявили о достижении сделки по Brexit. Правда, о ее деталях пока почти ничего не известно. Да и соглашение должен еще одобрить британский парламент. Лидер находящихся в оппозиции лейбористов Джереми Корбин заявляет, что новый вариант сделки еще более ужасен, чем предыдущие. Равнодушным к происходящему не остался и фунт стерлингов, курс которого мгновенно достиг 5-месячного максимума. На линии руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, кандидат философских наук Елена Ананьева. Елена Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот если почитать сообщения Жана-Клода Юнкера, президента Еврокомиссии, или Бориса Джонсона, британского премьера, все очень позитивно и просто в таких превосходных тонах. Юнкер пишет, где есть воля, там есть и сделка, и мы достигли ее, восклицательный знак. А в свою очередь Джонсон пишет о том, что теперь все под контролем, прекрасная сделка, и дальше мы должны двигаться в направлении решения других проблем. А при этом деталей особо-то мы и не знаем. Вот как вы считаете, а в чем дьявол? Он же в деталях, как всегда.
Ну, конечно, есть одна деталь. Первоначальное требование Демократической Юнионистской партии, почему, собственно, в ноябре сделка чуть было не сорвалась, заключалось в том, что вот эта партия, она представляет ульстерских юнионистов в Северной Ирландии. И она всегда говорила о том, что режим для Северной Ирландии не должен быть отличен от режима для остальной территории Соединенного Королевства. А вот в этой сделке, даже при том, что ее детали еще не вполне известны, но что-то просочилось, речь идет о том, что у Северной Ирландии будет особый режим, и более того, чем особенно недовольны ульстерские юнионисты, так это тем, что если по первоначальному, так сказать, варианту, предложенному Джонсоном в Брюсселе каждая из двух основных партий должна, в Северной Ирландии, Sinn Féin, это республиканцы ирландские, и ульстерские юнионисты должны были иметь право вето на то, чтобы регулировать режим, который будет установлен. А теперь вот это вот требование ульстерских юнионистов снято, и они очень боятся, что при большинстве голосов, вот простое большинство голосов, может сложиться в пользу республиканских ирландцев, то есть Sinn Féin. Вот теперь самые последние расклады в парламенте, ведь британский парламент должен одобрить сделку, 322 пока в пользу Джонсона и 317 против этой сделки.
Да, но перевес не сказать, чтобы существенный, честно говоря. Все же поменяться еще может.
Конечно, во-первых, это же они учитывают, что юнионисты ульстерские проголосуют «за», что пока неизвестно. Более того, они рассчитывают на голоса нескольких так называемых перебежчиков из лейбористской партии. То есть все очень и очень шатко.
Елена Владимировна, ну мы поясним для наших слушателей, что там проблема-то в том, что Северная Ирландия, которая входит в состав Соединенного Королевства, при выходе Великобритании из Евросоюза, по идее, должна закрыться от Ирландии, да? То есть должна появиться такая нормальная граница. Но это невыгодно ни Северной Ирландии, ни Ирландии. Между этими территориями очень большие связи. Там Джонсон разные варианты предлагал, в том числе установку таможенных постов каких-то таких, да, или, допустим, сохранение в едином европейском рынке Северной Ирландии. Вот как вы считаете, как эта проблема в принципе может быть решена?
Ну, то, что просочилось, это то, что формально на границе, вот дело не только в том, что должна быть таможенная граница, дело в том, что должна быть нормальная граница, а этого не может быть, потому что мирное урегулирование между католиками и протестантами в Северной Ирландии, это соглашение было заключено в 1998 году, предусматривает открытый режим границы. Вот в чем все дело, из-за чего возникла вся загвоздка. Поэтому пока вот то, что известно, это то, что таможенный контроль будет установлен в портах и в аэропортах Северной Ирландии. Но это все равно, как ни крути, граница.
Да, ну вот скажите, пожалуйста.
И, конечно...
Да, пожалуйста, продолжите.
И получается, что все равно, в общем-то, граница все равно будет. Будут еще и всякие пограничные дела в Ирландском море. Вот все это говорит о том, что постепенно Северная Ирландия может отойти к Ирландии, как предупреждали некоторые обозреватели, такая ползучая аннексия, чего боятся протестанты и ольстерские юнионисты. Вот в чем беда.
А вот, Елена Владимировна, вы знаете, если я не ошибаюсь, я не помню, кто это говорил, но чуть ли не Джонсон, хотя я могу ошибаться, пусть он не обессудит, что, значит, примерно такое было заявление, что для того, чтобы достигнуть Брексит, да, и вот пуститься в самостоятельное плавание, мы готовы пожертвовать Северной Ирландией. Вот такие звучали слова.
Я таких слов не видела, потому что само название «Полная консервативная партия» — это консервативная и юнионистская партия. Я не видела таких слов и не уверена, что Джонсон мог их произнести.
Может быть, какой-то ультраполитик какой-то.
Нет, но то, что на деле он может, так сказать, сдать Северную Ирландию, это, безусловно, по факту так и получается. Поэтому лидер оппозиционной партии лейбористской Джереми Корбин, он уже эту сделку окрестил sell-out, то есть сдача позиций. Вот. По всей видимости, вот по факту, в общем-то, так и будет.
А скажите, пожалуйста, вы знаете, если произойдет сдача Северной Ирландии, вообще это не может не сказаться в целом на устойчивости Великобритании, как мне представляется, да, и ее политической власти, и вообще это довольно тектонический сдвиг будет на тех территориях. Здесь же ведь наверняка масса опасностей и угроз.
Да, конечно, потому что Шотландия уже заявляет...
О втором референдуме.
О втором референдуме, и даже... Можете себе представить, такие голоса стали звучать и в Уэльсе.
Угу. Чего, так, конечно, нельзя было представить еще несколько лет назад.
Совершенно верно.
Ну и в результате, как вы считаете, такой референдум в Шотландии второй возможен? Или какой-то референдум в Северной Ирландии, например? Тоже такие голоса звучат?
Понимаете как? Вот что касается Северной Ирландии, с референдумом там проще, потому что есть определенные условия, при которых он возможен, и это предусмотрено именно вот этим вот мирным Белфастским соглашением 98-го года. А вот что касается Шотландии, то здесь все сложнее, потому что вот этот вот референдум должно разрешить центральное правительство и общенациональный парламент.
Ну да.
Но все это будет зависеть от того, кто будет дальше у власти в Британии.
Если с экономической точки зрения взглянуть на Северную Ирландию, на Великобританию, вот если остается она на переходный период Северной Ирландии, в едином рынке Евросоюза, да, выходя из таможенного союза одновременно, не станет ли это каналом, я не знаю, транзитным контрабанды из Европы, там, каких-то финансовых потоков? То есть, по сути дела, граница останется вот с этой стороны, со стороны Северной Ирландии у Британии открытой. Здесь и могут быть какие-то вот экономические неожиданности для Лондона?
Вполне могут быть экономические неожиданности, но понимаете, в чем дело? Вот таможня-то все-таки будет. А вот единый рынок, он касается скорее стандартов. Угу. И в чем еще заключается цель Лондона? В том, чтобы понизить стандарты. И на этой основе заключать торговые соглашения с разными странами и получать прибыли. Так что у ЕС очень высокие стандарты. А если понизить эти стандарты, то можно продавать свою продукцию в другие страны дешевле.
Еще один вопрос, мы обязательно задаем его нашим спикерам. Просто интересно собрать коллекцию мнений, скажем так. Ну вот кто стоит за Брекситом? Вообще какова цель людей, которые запускали этот процесс? Есть версия, что это всплеск такого скрытого, а может быть даже открытого британского национализма. Или даже английского, если угодно. Как вы считаете, все-таки кто стоял, какие цели преследуются и, в общем, каким результатом это может в результате привести?
Видите ли, я против теории заговора, во-первых. Во-вторых, я согласна, что это проблема английского национализма. Mm-hmm. И, собственно, референдум продвигала группа, ну, кого мы сейчас назовем брекзитеров, а тогда были ярые евроскептики в консервативной партии. И, кстати говоря, вот с самого начала, то есть буквально в послевоенный период, в 1946 году еще Черчилль произнес в Цюрихе речь, мы знаем Фултонскую, в марте, а в сентябре он произнес речь, которая так и называлась, о Соединенных Штатах Европы. И он говорил о том, что после столь разрушительной вот, Второй мировой войны нужно сделать так, чтобы Франция и Германия перестали их развязывать на континенте. А для этого нужно сплести их экономики. И вот эта вот европейская интеграция, она была сделана именно в мирных целях. Но при этом Черчилль говорил, а Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и, возможно, Советский Союз благосклонно на это посмотрят. То есть изначально была вот такая вот политическая цель экономическими методами. И поэтому Британия...
И, кстати говоря, она же достигнута.
Да. Но, понимаете, саму Британию вовсе политическая эта составляющая в отношении нее самой совершенно не устраивала. И ей нужен был только доступ на рынок. И поэтому то, что было записано в Лиссабоне, движение к более тесному политическому союзу, вот это вот Британию совершенно не устраивало. И в консервативной партии всегда были распри по так называемому европейскому вопросу. И вот эти распри стоили Тэтчер поста, когда посильнее были еврооптимисты, потом Мейджору поста, когда сильные были евроскептики. Ну и собственные утраты власти, потому что члены консервативной партии настроены евроскептически, они выбирали соответствующих лидеров, которые устраивали их, так сказать, предпочтения, но не могли выступать в качестве общенационального лидера. Вот. Поэтому и консерваторы долгое время не могли прийти к власти. Так что это очень давняя история, она совершенно не новая. Mm-hmm. И, конечно, вот этот островной
менталитет
mm-hmm. и, в общем-то, да, еще имперский, и, понимаете, парламентский суверенитет, мы будем контролировать свои законы, но только, понимаете, возникает, как ни парадоксально, дилемма и противоречие между суверенитетом государственным и национальными интересами. И вот состоится этот Брекзит, и посмотрим, вот как разрыв этих связей, которые они даже не чувствуют, что они есть, как он скажется на Великобритании.
А если с геополитической точки зрения посмотреть, ну, Лондон отправляется в самостоятельное плавание, явно рассчитывая быть весомым игроком на международной арене, а получится или все-таки Британия будет оставаться все время в тени такой большой ветвистой американской секвойи?
Ну, по всей вероятности так и будет, ведь перед референдумом Обама заявил, что Великобритания интересует Соединенные Штаты только в качестве члена Евросоюза. И недаром еще Де Голль отказывал дважды Британии во вступлении в Евросоюз, потому что он считал Британию проводником, троянский конь Соединенных Штатов в Европе. Поэтому он отказывал Британии в приеме в тогда еще европейское экономическое сообщество. А вот расчеты Британии на то, что она заключит прекрасные соглашения с Китаем, Индией и с другими странами, понимаете, Но и эти страны, Великобритания, интересовала вот с той точки зрения, что это как бы ворота на континент. А теперь она перестанет таковыми быть.
Ну что ж, таково решение британской элиты. Спасибо большое, Елена Владимировна, руководитель Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук, кандидат философских наук Елена Ананьева.
В эфире «Радио Спутник».